Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», с нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому давайте... начинать же и говорить про «Северный поток-2». Пару недель назад мы с вами эту тему не успели обсудить. Вот. Но за это время довольно много чего случилось.
Она не ушла.
Она не ушла никуда. «Северный поток» по-прежнему не открыт. Вот, хотя завершено строительство. Но разные заявления поступают. С одной стороны, деятели Европейского Союза говорят, что, ну, наверное, до середины 2022 года мы его не одобрим. А с другой стороны, немецкие чиновники настаивают, что это же экономический проект. И поэтому это же нам надо. Но вот вопрос, вокруг чего эта битва развернулась? Кто в этой битве участвует?
Да, добрый день всем. Ну, я, во-первых, хотел бы все-таки всех поздравить с наступающими праздниками, поскольку это наш последний энергетический револьвер в уходящем году. Вот, а в конце передачи, может, времени не остаться, поэтому всех поздравляю. Слушайте нас и дальше, и будьте здоровы, будем здоровы, остальное все приложится.
Да.
Ну и еще так получилось, что у меня сегодня у мамы день рождения, поэтому я ее тоже поздравлю, воспользуюсь служебным положением.
Да, да.
Она наш тоже преданный постоянный слушатель. Теперь о «Северном потоке-2».
Да.
Ситуация не то чтобы удивительная, но все-таки удивительная. Почему? Потому что... Ну, я понимаю, на самом деле, мотивы европейских чиновников и немецких чиновников, и нового немецкого правительства, и очевидно, что ему в политическом плане очень сложно, и, конечно, колоссальное давление со стороны Соединенных Штатов и со стороны Европейской комиссии, опять же, можно сказать, давление Соединенных Штатов напрямую и давление Соединенных Штатов через европейские институты, чиновников, там, Польшу, Прибалтов и так далее, так далее, так далее. Мы всю эту инфраструктуру политическую знаем и прекрасно понимаем. Поэтому новое немецкое правительство начинает там, с постоянных извинений, заявлений на тему, что ну, только на прошлой неделе разные чиновники и вице-премьеры, и министр иностранных дел заявляли, что «Северный поток-2» — это и геополитическая ошибка, и нарушение европейского законодательства, и так далее, и так далее, и так далее. И все закончилось тем, что на всякий случай федеральное сетевое агентство в лице его главы заявило, что раньше лета 2022 года ожидать сертификации нельзя. Что, кстати, нарушает немецкое право, потому что они приостановили сертификацию, но приостановили до того момента, когда «Северный поток-2» завершит регистрацию немецкой дочки. То есть, собственно, понятно, что здесь вопрос, сколько это времени займет, но почему до лета, мне до конца не ясно. Ну, хорошо, до лета, так до лета. При этом никто сертификацию не отменяет, потому что все-таки...
Это итальянская забастовка, скорее.
Как говорил один кандидат в президенты Соединенных Штатов, it's economy stupid, то есть экономика, она все равно не отменялась пока еще. Никакой не ESG-повестки. Может быть, в будущем, конечно, сейчас вот модно говорить о том, что капитализм в упадке, но это все здорово, вопрос только в том, что придет ему на смену. Но это отдельный сюжет. Смысл заключается в том, что экономика все равно давит. Сейчас мы поговорим про цены.
Да,
и 1700. Поэтому, в общем-то, европейское правительство, каким бы зеленым оно ни являлось, оно прекрасно осознает необходимость поставок газа и прекрасно понимает, ну, может, и не прекрасно, но бизнес это прекрасно понимает и объясняет регуляторам, что вы просто доиграетесь. И в этом плане получается такое состояние, что называется, сертификации нет, но и отказа в сертификации нет. Но почему я сказал, что все-таки эта ситуация удивительная? Потому что цена, я напомню, что цена уже была 1900, потом ее немножко прибили, она уходила ниже 1000 долларов. Сейчас она 1700. Вот с каждым шагом, да, вчера 1750 была на ТТФ. И, собственно, вот все эти заявления немецких регуляторов, они прибавляли каждый день там по 100 долларов к цене. Uh-huh. А заявления были каждый день, и каждый день цена росла. То есть немецкие регуляторы своими действиями буквально за неделю еще добавили в стоимость газа несколько сотен долларов. Цена в 1750 долларов абсолютно безумна для европейского рынка, а мы еще находимся только в ситуации конца декабря. Причем и ноябрь, и декабрь были достаточно холодными, не только в Москве, но и в европейских столицах. И, в общем-то, я думаю, что таким же будет и январь, и февраль. Вот, и отопительный сезон, скорее всего, продлится еще и в марте какое-то время. Да, вот просто
углем
сейчас...
Углем будут топить.
И топят. И топят, и это тоже, кстати, один из таких важных моментов, потому что когда вот все европейцы бьют себя в грудь и рассказывают про искренность борьбы с глобальным потеплением, я предлагаю все время поставить статистику по потреблению угля за 2021 год в Европейском Союзе и понять, насколько действительно искренним является эта борьба, когда тебя прижимает холод или какие-то обстоятельства. Ты тут же найдешь 100 оправданий, почему ты именно в этот год вернулся к, как сами же вы говорили, неблагоприятному способу производства электроэнергии. Так вот, собственно, при цене на хабах в 1700-1800 долларов никто газ физически покупать не в состоянии. Это только какие-то разовые единичные сделки, когда уже совсем ситуация критическая. Что делают? Ну, а потому что пока это еще не сказалось полностью на потребителях, в Европе есть система, так называемый price cap, когда правительство фиксирует стоимость газа, тем самым защищая потребителей от скачков. Но энергетические-то компании так долго не протянут, банкротства уже идут. У кого есть газ в хранилищах, он его поднимает. Отсюда и, опять же, рекордные темпы использования газа из хранилищ. И вот поразительно, что модель дает серьезные сбои. Все прекрасно понимают, что здесь виноват и ускоренный энергопереход, виноват и отказ от долгосрочных контрактов в пользу спота. Вы хотели спота, но получайте спот по 1700-1800 долларов. И вместо этого, чтобы признать какие-то очевидные глупости, европейские чиновники вот сейчас, на прошлой неделе опять они собирались и говорят, мы отменим к 49-му году все долгосрочные контракты. Ребят, вы обалдели, что ли? То есть у вас эта модель дает не сбой, работает, которого не было никогда в истории. Вы получили цены, которых не было никогда в вашей истории. То есть вы, вот просто вдумайтесь, вы реализуете модель, и она привела к тому, что вы поставили исторический рекорд по ценам. Не то, что там на доллар превысили, в разы превысили. И
да
без того, чтобы признать ошибочность, что наломали дровника, нет, все отлично. Мы и дальше будем эту систему имплементировать, а старую будем отменять.
Тогда два вопроса.
Ёлки-палки.
Если бы запустили «Северный поток-2», или когда, как это корректирует цены на споте? И второй момент. Есть ли у вас подозрение, что кто-то зарабатывает и действительно зарабатывает большие деньги на вот этих вот ценах?
Ну, у меня есть не только подозрение, а уверенность, что, конечно, если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно. Если цена на споте падает, растет на такие величины, конечно, на этом кто-то зарабатывает. И, кстати, это вопрос очень хороший. Почему? Потому что еще в сентябре месяце Урсула фон дер Ляйен обещала проведение антимонопольного
расследования. Да, расследование, кстати,
где?
Ничего нет.
Ну, где результаты?
А вот IC, говорит, 1800 превысило, вот только что.
Ну, это свежие. Я вчера цифры смотрел финальные, сегодня не смотрел с утра. Значит, рост продолжается. Но очевидно совершенно, что уже европейская газовая биржа работает по спекулятивным правилам. Там играют спекулянты, но Европейская комиссия, обещав это расследование, никакого расследования
не проводит.
А почему она не проводит это расследование? Потому что, во-первых, это расследование приведет к тому, что надо тогда публично рассказать, что система спота – это система с родившимися спекулянтами, которые на этом зарабатывают, и это надо будет рассказать честно своим избирателям, которые еще до конца не осознали, в какую глубину энергетической пропасти их засунули европейские регуляторы. А второй момент тоже понятен. Гораздо проще использовать старые объяснительные модели и говорить, во всем виноват «Газпром». То есть это как бы классика жанра, они так, собственно,
он
говорят.
Он построил газопровод и хочет нам сделать хорошо.
Это действительно выглядит как анекдот. «Газпром виноват», значит, он построил нам новую трубу
и заставляет, чтобы у нас было тепло.
И говорит, что он хочет продавать газ намного дешевле, чем нынешние цены. Он в этом во всем
виноват. А если запустят «Северный поток», как он скорректирует цены, вот по вашим прогнозам?
На самом деле даже... Это сложно говорить, но, понимаете, тут даже сама новость уже... Вопрос даже уже не в объемах газа, которые придут по Северному потоку-2. Вопрос в том, что на спекулятивном рынке новости тоже имеют значение, очень серьезные. То есть даже уже сама новость, там, я уверен, сразу собьет цены. Там, ну, еще раз повторяю, тут прогнозировать поведение спекулятивных рынков очень неблагодарное занятие, но никаких нет сомнений, что... Просто на одной новости цена уйдет вниз. Так же, как, еще раз говорю, на одной новости, в общем-то, не то чтобы оригинальной, но после заявления федерального сетевого агентства, что до июля, там, до лета следующего года не будет сертификации, все, цена пошла вверх, и до сих пор мы видим последствия.
Тут два еще аспекта есть. А существует ли у «Газпрома» какие-то юридические механизмы по отстаиванию сохранения протокола аккредитации этого газопровода и сертификации и запуска? И другой момент. Каков баланс все-таки газа в массовом вот отоплении домов жителей Германии и в целом Европейского Союза? Вот как это все смещается в связи с тем, что с ценами происходит?
Соответственно, на первый вопрос скажу так. По бумаге есть...
На бумаге есть. Ага.
Но в реальности, к сожалению, я вижу, как европейское право демонстрирует свою гибкость, и в этом плане, если вы играете с купленным судьей на чужом поле в футбол, ну, на бумаге у вас, наверное, есть инструменты, там, угу, и ВАР, и прочее, а в реальности
ничего
судья будет смотреть в экран и видеть то, что хочет видеть. Я, на самом деле, не иронизирую здесь, потому что именно «Северный поток-2» может даже кому-то взять из юристов диссертацию написать, как «Северный поток-2» показывал отмену европейского права, потому что, ну, на самом деле, вот по всему маршруту «Северного потока-2» принимались юридические решения, ну, совершенно абсурдные с точки зрения европейского права. Европейцы, как вы знаете, гордятся своим правом, там, говорят, что вот римские традиции. Ну, скажем, когда «Газпром» подавал заявку датскому регулятору еще в период стройки, он подал заявку, Дания изменила правила регистрации заявок уже после того, как заявка была подана. То есть нарушили грубым образом известный принцип, что закон не имеет обратной силы, изменили. Мы этой темы касались, действительно, там, шутки шутками, нам сильно помог Трамп, который потребовал тогда Гренландию отдать, после чего Дания реально согласовала эту заявку. Вот. Но это была удивительная вещь, опять же, с точки зрения европейского права. Как так? До этого Польша, ну, там, правда, были правовые основания, там, я изучал эту тему, но, тем не менее, она подала... Там она зацепилась, там действительно в праве это было, что если компания ведет бизнес на территории Польши, польское антимонопольное ведомство имеет право наложить там вето на его проекты за пределами Польши. Так Польша запретила 5 европейским компаниям быть акционерами «Северного потока-2». Это по иску Польши антимонопольное ведомство Брюсселя. Ну, сейчас повторяю, там действительно в праве, на мой взгляд, это глупость, причем тут Польша и «Северный поток-2», но в праве европейском, да, это было, они хотя бы зацепились за существующие вещи. А в случае с Данией они нарушили достаточно грубо свое же собственное законодательство. Дальше потом, собственно, вот эта история с сертификацией, самая громкая и яркая, несмотря на то, что, опять же, вот недавно министр иностранных дел фрау Бербок заявила, что заявка подана с нарушением европейских законов. Я со всей ответственностью заявляю, что она не знает третьего энергопакета, потому что в третьем энергопакете, потому что она там все время говорила, что там нет энбендлинга, энбендлинг знаменитый, это далеко не единственная процедура признания компании, соответствующей правилам третьего энергопакета. Не единственная процедура, поэтому там надо какой-то устроить курс повышения квалификации новым
Германии
министрам, потому что вот здесь как раз есть проблема такой некомпетенции. Вот, они, потому что одно дело быть там площадным политиком и выступать на митингах, это одна история, а другое дело все-таки, ну, хоть ты почитай
мне
там
правила.
Мне просто
кажется, что если действительно бы были какие-то проблемы с документами, например, от «Газпрома», за это бы зацепились мгновенно. Но этого
нет. Еще раз повторяю, та заявка, да, которая подана Nord Stream 2 и G, она полностью соответствует европейскому праву. А дальше, то есть там эта процедура есть. А угу. Дальше уже вопрос, как бы, вот вы признаете это или нет? Если у вас нет желания признавать, вы начинаете там цепляться за каждую там запятую. Как это было, вот мы разбирали эту историю, когда вдруг Германия, два месяца изучав заявку, вдруг решила, вы знаете, мы тут подумали... Не швейцарская должна быть дочка, а немецкая.
Да, 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 да.
Ребят, вы что, как бы? Вы два месяца, у вас 4 месяца всего на заявку, вы полсрока уже прошло, теперь вы выяснили, что у вас там вправе написано. Ну, так же нельзя. И в этом плане, но еще раз говорю, еще тоже эту тему касался, но совершенно вот фантастическое решение было в июле принято судом Европейского Союза относительно газопровода «Опал», который является продлением «Северного потока-1». Когда там все время коллизия, потому что Польша опять подает все время иски, хотя никакого отношения к Польше не имеет этот проект, и Польша все время заявляет, что ей не нужен российский газ, она вообще контракты продлять не будет. Но все время она подает иски, что новые трубы «Газпрома» как-то мешают энергетической безопасности Польши. Это тоже какой-то парадокс на уровне Украины. Вот украинский парадокс, он известен, когда Украина говорит, что Россия на нас завтра нападет, но можно заставить ее продлить с нами транзитный договор. Вот это для меня, ну, совершенно непонятно, это происходит постоянно. И вот сейчас опять на переговорах Зеленского в Брюсселе он опять тему поднимал, просил нового канцлера заставить Россию снова подписать договор. Это очень странно. И вот Польша то же самое. Она говорит, нам российский газ не нужен. И тут же говорит, а слушайте, а почему-то Россия собирается в обход нас транспортировать газ в Европу, а можно заставить их как бы сохранить наш транзитный маршрут и вообще все трубы отменить? Что за ерунда?
Рэкет.
Так вот, собственно, и Польша там вокруг опала, там тоже возникает вопрос, какой будет уровень заполнения, потому что, ну, тоже известный факт, что если вас признают несоответствующим европейскому законодательству, вы получаете право на 50% транспортировки. Так вот, опал получал право на 90% транспортировки, и вот в июле опять вернули на 50%. Так вот, решение Европейского суда было совершенно фантастическим, потому что мотивировка заключалась в том, что заполнение газопровода «Опал» на 90% нарушает принцип европейской энергетической солидарности. Я говорил с большим количеством европейских экспертов по энергетике, которые, вот поверьте, совершенно не пророссийские, вообще никак не настроены. Мы все время с ним спорим, но там есть и вменяемые люди, которые спорят, но не в плане там сам дурак, а пытаются как-то... Они честно признаюсь, что они вообще не понимают, что это такое.
Что такое?
Этого нет в европейском праве. Откуда это взялось? Но европейский суд выносит на основании придуманного, то есть того, что нет просто в праве, на основании придуманной истории вносит решение. И вот как в этой ситуации, говорите, у «Газпрома» какие зацепки? Если там просто ребята говорят там, ну, это басня Крылова в чистом виде. Но что нас выручает? Потому что тогда вы можете сказать, ну тогда что вообще там надо?
Ну, у нас другие газопроводы.
Что тогда? Тогда вообще без вариантов. Но варианты есть именно потому, что экономика работает за нас. Потому что, ну, давайте подождем, что будет весной. То есть в этом плане от экономики вы не избавитесь. Что касается вашего вопроса, там я не забыл про цифры.
Да,
но
про
в каждой
баланс.
Европейской стране своя доля газа в энергетическом балансе. В среднем по Европейскому Союзу она где-то составляет там порядка 30%. И с точки зрения, если все-таки поверить, что Европа будет выходить из угля, эта доля будет расти. Я могу привести пример Великобритании. Она как раз... Вот просто на самом деле Европейский Союз континентальный. Он заявляет, что он будет отказываться от угля, но ничего не делает. Вот. И в этом году даже будет существенный рост. На самом деле, по европейским меркам, существенный рост. А вот Британия действительно страна, которая делает, ничего не скажу. Правда, вот сейчас хватается за голову, что же мы наделали, потому что она как раз не может вернуться к угольной генерации, в отличие от той же Германии, скажем. Так вот, в Британии, я просто, это к вопросу о роли газа в период энергетического перехода. Вот Британия очень яркий пример, потому что действительно Британия, начиная развивать возобновляемую энергетику Северного моря, у нее серьезно поменялся энергобаланс, и видно, что у нее ушел уголь, фактически там идет, ну, там остался, но очень небольшой процент. Так вот, собственно, весь уголь заменила не только возобновляемая энергетика, но именно газ. И доля газа в энергобалансе Британии сейчас превышает уже 50%. Это самый высокий показатель по Европе.
При том, что они же там прекратили, по-моему, какие-то же разработки на шельфе, если я не ошибаюсь, и что-то там сделали с крупнейшим хранилищем газовым. Чуть ли не заморозили, закрыли, законсервировали.
У них просто по шельфу там есть проблемы, просто с точки зрения запасов. И в Британии очень много там историй на тему биогаза, там газа из канализации и прочих вещей. Вот. И, может быть, кстати, это тоже там одна из таких важных, ну, не то что даже гипотезы, а реалий, что такие цены на газ, конечно, они как бы вводят в зону рентабельности вот такие веселые проекты, которые нам казались достаточно смешными недавно. Но это означает, что все равно энергоносители будут дорогими, и как Британия справится с этим, совершенно непонятно. И в этом плане ситуация, кстати, ну, крайне непростая в Великобритании. Вот, и...
Ну, есть прям риск, вот, чтобы так понимать, риск прям замерзнуть, вот прям мерзнуть.
Ну,
у
на самом деле, слушайте, но вы же знаете, что это же тоже не является шуткой, вот, что в Британии в домах достаточно холодно,
да.
Люди там прижимистые. А почему прижимистые? Потому что там всегда коммуналка стоит дорого, стоит дорого. Так вот, на самом деле, вы говорите, риск замерзнуть. Сейчас многие домохозяйства в Британии защищены вот этим самым механизмом, который я сказал, так называемый price cap.
Угу.
То есть правительство говорит, что энергокомпания не может поднять цену выше какого-то уровня. Энергетические компании зачастую фиксируют цену для населения, бывает даже на годовой период. Вот, и в этом плане самое интересное будет происходить в следующем году, когда действительно у них будет возможность поднимать тарифы. И, кстати, вы знаете, что в Британии многие компании начнут просто банкротиться. Они говорят, ну окей, price cap, до свидания.
Те, например, сами, кстати, которые еще производят удобрения, те, в которых...
Это отдельная история, да, что это вызывает такую цепочку, потому что, еще раз говорю, по 1700 долларов покупать газ никто не будет. И в этом плане, когда, еще раз повторю, Европейский Союз говорит, почему «Газпром» не хочет там прийти на биржу? Куда приходить?
С чем?
С чем приходить? Нет, есть с чем приходить, но никто не купит эту историю. Вот, так что это все, к сожалению, действительно такая вещь, которая, мне кажется, еще последствия вот этого коллапса энергетического нам предстоит очень долго разгребать. Да еще и надо, во-первых, достигнуть конца этого коллапса для начала.
Но с учетом того, что сейчас только начало зимы, да, это мы с коллегами на днях как раз обсуждали, и один из коллег говорит, пытался дома у себя организовать коллективный запад и снизить температуру воздуха там до 18 градусов. Говорит, не выдержал, на следующий день все равно вернулся в Россию на 23.
Эксперимент? Но здесь генетический код должен быть. В Британии вот эта температура 19 градусов в спальнях, это шуткой не является.
Это
шуткой не является. Вот. Я просто... Ну, на самом деле, у меня есть личный опыт. Я еще советским школьником ездил в советский период в Британию по первым еще там программам обмена, учился в Лондоне в школе, жил в семье. И для меня вот одним из... То есть было много, конечно, позитивных шоков тогда, в конце 90-х, безусловно. Ой, 80-х, прошу прощения.
Да.
Это понятно, когда мы из Советского Союза приехали в Лондон еще в советское время. 90-й год это был. Ну, а вот что, были, конечно, моменты отрицательные, я вот хорошо помню. А как раз мы приехали туда в декабре.
И холодрига.
Вот. А еще в 90-м году там еще и зима чуть-чуть другая была, чем сейчас. Вот, и, конечно, я удивлен был, что вот в большом доме люди держат так... Ну, видно, что не бедные люди держат такую температуру. Это вот для все-таки даже для советского школьника у нас все-таки коммунальное хозяйство работало. Там другие проблемы у нас. Перетопы у нас, конечно, не считали.
Да,
там, не считали киловатты, правда, никто не экономил. Это другая крайность. Другая. Но мы из одной крайности попали в другую, где экономят так, что температура 19 в спальне, это, конечно, круто.
Давайте продолжим после новостей. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Говорим про энергетику. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Через 4 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Про энергетику продолжаем говорить. И стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. И что я хотела обсудить? А, мы хотели с вами обсудить, что Российская Федерация заблокировала резолюцию в ООН по климату. А что там не так? Что не понравилось?
Это тоже, мне кажется, очень показательная история. Почему? Потому что это как раз история про то, как, на мой взгляд, климатическая повестка доводится до крайности и превращается уже в откровенное безумие и фарс.
Сектантство.
Безумие и фарс. Почему? Угу. Потому что суть заключается в том, что две страны, Ирландия и одна африканская страна, предложили вот эту самую новую декларацию. Суть ее заключается в том, что теперь миссии ООН, включая голубые каски, должны при осуществлении своих миротворческих операций, а также программ ООН, ну, там не только же голубые каски, там другие программы есть, но смысл в том, что теперь, вот по версии этого документа, любые проекты ООН, миссии ООН, в том числе миротворческие, должны в своей деятельности учитывать климатический эффект и климатические последствия. Слушайте, но вот это как раз и есть доведение до абсурда. Почему вот, помните, была история, когда в Руанде вырезали 1 000 000 человек?
Конечно.
И ведь там тоже масса была моментов с точки зрения, где ООН в этот момент находился. А ООН, между прочим, миссии ООН находились в том числе и в самой Африке. И масса там про это дело уже и написано, и фильмов снято, что в том числе... Почему он не вмешивался в ситуацию? Потому что люди, которые на месте должны были принимать решения, они как раз вот сидели и смотрели, как бы, а как вот эти их действия, впишутся они в нормативку ООН, или же им потом по шапке надает начальство. И предпочли смотреть, как люди вырезают друг друга. Ну что это такое? А вот сейчас представьте, такой же будет, там, не дай бог, ну не такой же, или какой-то геноцид.
Но у вас сидит, есть солнечные батареи, поэтому
сидит,
можно.
Там лидер голубых касок, ну, слушай, там люди режут друг друга, а какой климатический эффект?
Да.
Надо, я не могу.
Есть солнечные батареи?
Оценить, нет, но это же...
Или нету?
То есть они должны прежде всего оценить климатический эффект. И он должен спросить, а там вот, когда люди друг друга режут, какое там влияние на климат? Там, ну, только после этого я могу вмешаться. Еще это же не шутка. Ну, конечно, я считаю, Россия абсолютно правильно поступила, заблокировав эту инициативу. Но тут же, конечно, объяснили, что Россия там доказала в очередной раз, что она там климатический варвар. Вот. Но реально, это вот та крайность, которая, ну, совершенно никак нас не приближает к решению климатических и экологических задач. Вот, и все доводит до абсурда. А но вы... известно, что генсек ООН Гутьерреш, он там крупный лоббист зеленой энергетики, я постоянно его читаю, он пишет там откровенную ахинею, вот честно, ахинею с точки зрения цифр, там, да, он уже там постоянно пишет, что зеленая энергетика самая там дешевая, ну, то есть он просто вот верхушечник, который всю эту билиберду засовывает в свои статьи, он крупнейший лоббист, пропагандист, в этом плане я не удивлен, что они такую чепуху сейчас проталкивают.
Так здесь просто еще интересно, я сейчас попытаюсь найти, было, сейчас я даже найду, вот. Передовое издание американское, это к вопросу зеленой энергетики, значит, обрадовало людей текстом, а издание такое, в общем, про молодежь пишет, про жизнь молодежи, международное издание, и говорит о чем? Молодые люди по всему миру воздерживаются от деторождения по причине климатической тревожности. А вот 38% американцев считают, что пары должны подумать об изменении климата перед тем, как решить заводить детей. И, в общем, все сводится к тому, что знакомиться при условии, в какой ресторан ты ходишь, а посчитал ли ты, каков этот углеродный след от того, что ребеночек родится. Ну, в общем, да. Штрих-портрет.
Я все чаще слышу точку зрения, что вы, то есть я, например, старые маразматики, скоро будете естественным образом уходить. Из повестки.
А мы со звукорежиссером молодые,
соответственно,
видимо.
Будет приходить. И тогда, и вот тогда начнется, да, настоящая борьба, реальная борьба, потому что молодежь действительно эти ценности принимает, признает, это происходит и в России, но здесь есть, на мой взгляд, несколько очень важных моментов. Первый момент, вот мы с вами сказали о том, что если довести это до абсурда, то тогда... А это же как бы действительно, вот вы сказали там насчет деторождения, я не видел этого исследования, но значит, угу. есть уже калькуляторы твоего личного
углеродного следа.
Да, следа. То есть в этом плане, ну это вот еще раз говорю, это как с политкорректностью довести до абсурда, все можно очень быстро, когда каждый твой шаг ты должен будешь оценивать с точки зрения парниковых эффектов. А вы знаете, там можно реально далеко зайти. Я, конечно, не хотел бы там в подробности, но там человек является эмитентом метана, например. Как вы это все будете рассчитывать? Это все зависит от вашего рациона, между прочим. Чем больше вы едите, между прочим, вегетарианской пищи, тем больше от вас метановый эффект. То есть это тоже все надо учитывать. И так вы легко все доведете до безумия. И вот мой тезис, который я не устаю напоминать, заключается в том, что когда молодежь вот на хайпе все это дело воспринимает, да, кажется, что действительно вот сейчас придет молодежь. Мне очень многие европейцы говорят, вот мне говорят, вы недооцениваете, вот у нас там в такой-то стране тоже политики вроде вас думали, что там это все там хайп, а их раз там на выборах и смели. И пришли зеленые, например, в Дании, в других странах. И вот, типа, это реальность. Но я хочу сказать, что пока молодежь, на мой взгляд, не осознает самого главного, что достигнуть этих парниковых целей можно только путем. Мы с вами это, Евгений, много раз говорили и будем повторять. Радикального сокращения потребления.
Северная Корея, пример ESG.
Абсолютно правильно. Вот. Советский Союз вот в этом плане абсолютно
безотходное производство.
Безотходной страной.
Нет, Советский Союз все-таки у нас очень много
климат, нет, но экологически,
выработки,
да. Но с точки, я имел в виду именно с точки зрения
потребление.
Того, что называется там вот этот ресайклинг, экономика замкнутого цикла. Да. Многие слова мы не знали такие, но оказывается, что жили вот, то есть никакой упаковки, какие пластиковые пакеты, была там авоська-то знаменитая, и ходили за продуктами с ней. Какие пластиковые пакеты? Вот борются у нас сейчас, говорят, вот пластиковые пакеты, безобразие. Так вот, собственно, правильно вы говорите, Северная Корея, да, то есть низкое потребление – это самый верный путь к борьбе с глобальным потеплением.
Вообще, так бедность вот, когда... и бездетность.
Ну, как-то правильно. Так. Нет, так просто на самом деле, я это тоже много раз говорил, что зеленый переход – это шаг в бедность, шаг в бедность. Давайте это признаем. Мы готовы к бедности. И вот понимаете, когда, скажем, московская молодежь, дай бог здоровья, сидит в модных веганских ресторанах, пьет там смузи из авокадо и рассуждает про парниковый эффект, так вот, ребята, вы не смузи будете пить, реально там будете червячков есть с тараканами, как биологическую пищу, сидеть по домам, вот. Еще, кстати, я
и
думаю, будет
по 10 долларов за пол-литра покупать.
Регулирование еще и потребления энергии, потому что тоже электричество надо откуда-то брать. Вот, поэтому там, я думаю, что еще там по часу будет на виртуальный шлем даваться. То есть, в принципе, это путь к такому экологическому авторитаризму, нормированию, распределению. И вот, собственно, вот тогда я посмотрю, как веселая молодежь будет рассуждать, когда действительно ведут по одному перелету в год, вот, и по одной стирке.
Но вы же в энергетике, в месяц. Да, вы же в энергетике давно, просто важно понимать, что произошло, когда после, вот берем период, после Второй мировой войны, особенно, например, у нас, да, разруха, голодуха, холодрыга, вечно всего не хватает и так далее. Стремились к тому, чтобы было дешевое тепло, максимально был доступ к ресурсам, то есть как бы базовое чувство безопасности, чтобы было удовлетворено. Крыша над головой, тепло, еда относительного качества, нормального, и что-то надеть на себя. Вот. Потом, естественно, потребление росло, росло, росло и так далее. Но как человечество может девальвировать собственные усилия, сознательно причем, отказываясь постепенно от базовых чувств безопасности, как доступ к воде, доступ к теплу, доступ, получается, к уже крыше над головой. Вот что это такое? Что произошло? Почему не остановились только на ESG, условно? Да, вы там занимаетесь не климатом, занимаетесь именно экологией. Ведь по факту это же было бы правильно, а здесь в итоге какой-то регресс.
Да, вы правильно абсолютно говорите о том, что доведенная до крайности климатическая повестка означает, как говорил Жан-Жак Руссо, «назад к природе».
Да.
То есть в этом плане возвращение в первобытное естественное состояние, гоббсовской войны против всех, это и есть доведенный до крайности, доведенный до крайности, логической своей крайности энергетический переход. Потому что если мы вернемся в пещеры, вот, то тогда, правда, с кострами есть проблемы, потому что от них тоже есть,
и со шкурами, известно,
парниковый эффект. Шкура — это другая часть ESG-повестки, но тоже весьма серьезная. Вот, в этом плане, но шутки шутками, но об этом речь идет. И я абсолютно согласен, что по большому счету речь идет о демонтаже нашей цивилизации. Да, я понимаю, что есть и другая крайность, и вы знаете, что я вовсе не сторонник наплевательского отношения к природе ради исключительно экономического развития. Это другая крайность. Угу. Другая крайность, когда действительно мы прежде всего думаем об экономическом росте, не размышляя о последствиях. Но нам предлагают от одной крайности другую крайность, но крайность вообще это самое отвратительное, что только может быть. Поэтому зачем нам впадать в другое безумие, а нам сейчас именно это активно и предлагают. Вот. И опять же, рассуждения там, европейцев, все это, конечно, здорово, но как бы вы посмотрите, сколько людей живет на планете. Может быть, европейцы и американцы, как вы сказали, отказываются от деторождения, но в других странах этого не происходит, в бедных странах, и вы туда с зеленой повесткой собираетесь прийти, вы им собираетесь отказать в праве на развитие, что вы будете делать с ними? Вот. Не говоря уже о том, что они бегут к вам и будут дальше бежать. Вы это называете климатическими беженцами, но бегут они не от климата, а бегут они от нищеты. Вот. И, кстати, это только будет нарастать. Это будет только нарастать.
Ну, правда, Николай, наш слушатель, говорит, что вам не кажется, что страна назначается фактически климатическим террористом, создается через ООН военная коалиция и далее принуждение. Ну, вообще, вот эти вот все протоколы, документы, предложение принять такие резолюции, это же тоже не случайно
делается.
Да,
безусловно, то, что нам могут добавить еще и уже добавляют ярлык вот этих углеводородных мамонтов, мастодонтов, динозавров, которые не хотят в этой повестке участвовать, это так. Но здесь есть одно очень важное обстоятельство, что среди стада мамонтов есть и другие государства, такие, например, как Китай, как Индия, которые, в общем-то, ну, посмотрите, что происходит в Китае и в Индии. Китай как раз, с одной стороны, он, конечно, на всех форумах там за безуглеродность, но на самом деле он открыто говорит, что наш путь безуглеродности не должен быть запретом на наше экономическое развитие. И поэтому, посмотрите, они в этом году пересмотрели свои таргеты по угольной генерации в сторону роста. Китай абсолютно мировой лидер, как известно, по добыче угля, и он не снижает эти темпы. И он строит новые угольные станции и собирается их
строить.
Они
снизили ключевую ставку, чтобы перезапустить еще,
дозапустить экономику. В этом плане он осознал, что ускоренный энергопереход, отказ там от угля несет колоссальные проблемы для их экономики. И, собственно, им даже, видите, пришлось криптовалюты запретить в этом году. Кстати, почему Китай запретил криптовалюты?
Майнили.
Потому что электричество перестало хватать.
Они в Казахстан, говорят, перевели много чего.
Казахстан на втором месте по производству криптовалюты.
Может быть, это тоже...
А мы, кстати, на третьем.
Вынесенное, да, производство за пределы Китайской Народной Республики, ну, как бы этого не исключает.
Так и есть, так и есть. Ну, нет, еще раз говорю, Казахстан официально вышел на второе место по производству криптовалют. С чего вдруг?
Ну, потому что вот, да, есть возможность. «Лукойл», кстати, допустил рост цен на нефть до $380 за баррель. Это другая крайность вот этих вот фантазий о новом светлом будущем.
Ну, вы знаете, компания «Лукойл» в прошлую пятницу выпустила свой доклад, прогноз до 50-го года. Я считаю, что это важный момент. Почему? Потому что «Лукойл» — единственная российская компания, кто не стесняется публиковать свои прогнозы о развитии энергетики. Угу. А дело это все-таки для нефтяной компании
в чем-то такое
опасное. И они молодцы, что они не стесняются свой взгляд заявить. Потому что, ну, я вижу, что под давлением зеленой повестки люди уже боятся слово сказать. Хотя доклад, он достаточно взвешенный. Там понятно, что признаются и реалии энергетического перехода. Но при этом, собственно, там предложено три сценария, равновесный сценарий, он так называется, равновесие, Мне кажется, что как раз это слово очень правильно. Вот я к этому и возвращаюсь с точки зрения отказа от крайности. И, ну, то есть там сценарий, соответственно, консервативный сценарий, радикальный энергопереход, так называемый, инерционный сценарий, сценарий равновесия, когда есть все-таки, ну, когда безумцы не сумеют полностью захватить над нами мир, власть, вот, и не доведут этот зеленый эксперимент до катастрофы. Угу. Но действительно интересно, что, ну, правда, прогноз до 50-го года, за 30 лет много чего изменится, но вы правы, что во всех сценариях там предполагается довольно серьезный рост цен на углеводороды, в том числе, если возьмем до 30-го года, там самый минимальный прогноз вот в самом худшем для нефти сценарии, $128 до 30-го года.
Потому что солнечные батареи не будут работать, ветряки в Арктике не построят, или...
Это в том числе провалы энергетического перехода будут приводить к тому, что углеводороды останутся востребованным топливом. Это раз. Второй момент заключается в том, что зеленая повестка приводит к изъятию инвестиций из этой отрасли. И это проблема, которая и в докладе зафиксирована. Ну, об этом, кстати, и западные аналитики тоже активно говорят. Западные оценки, вот JP Morgan оценивает дефицит инвестиций в углеводороды только до 30-го года примерно в $600 миллиардов, если мы исходим из текущей повестки. Ну, вы знаете, что тоже там вот эта тема, значит, инвестируешь в нефть, газ, значит, ты преступник.
Конечно.
Вот, то есть инвестфонды там бьют себя в грудь и заявляют, что они не будут в это инвестировать, то есть в добычу лития они будут инвестировать, а в добычу нефти не будут. Это вот и есть зеленая демагогия. Так вот, собственно, выбытие инвестиций и будет приводить к тому, что нефть будет оставаться востребованным и дорогим товаром. Через эту, ну, на самом деле мы понимаем, что это есть тоже продвижение зеленой повестки, то есть можно же запрещать не просто вот законами, можно запрещать деньгами. То есть вот как с газом, да, если газ стоит $1800, ну, по сути дела, ты тем самым запрещаешь его потребление, ты делаешь его недоступным. Стратегически, безусловно, это будет сказываться отрицательно, ну, в некоторых регионах, таких как Европейский Союз, что касается в целом по миру. Кстати, Лукойл все-таки считает, что еще будет рост в ближайшее время потребления нефти. Но вот все-таки при этом мы должны понимать, что пока нефть остается востребованным товаром, дорогим товаром, и наши основные конкуренты, на самом деле, если вы посмотрите планы, вот я внимательно читаю, там только в последнее время я прочитал про планы Объединенных Арабских Эмиратов, Канады.
Тоже, да.
Соединенных Штатов продолжать наращивать добычу нефти, потому что они понимают, что это востребованный ресурс, и если есть возможность найти инвестиции, они себя окупят. И в этом плане я считаю, что нам вот тоже так быстро там бросаться в эту новую повестку и рубить сук, на котором мы сидим, конечно, рановато. То есть в этом плане можно смело прогнозировать, что там в ближайшие 10-15 лет углеводороды останутся востребованным товаром, дорогим товаром. Конечно, они будут подвержены определенным колебаниям, но при этом надо еще уметь их изъять из земли. Это тоже будет непросто, и нужно, поэтому вот мы часто говорим там про импортозамещение, про поиск каких-то резервов, это в том числе надо будет думать и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения технологий, потому что, конечно, мы понимаем, что там иностранных инвестиций в углеводороды будет меньше. Вот на этой неделе уже там новость, компания Repsol испанская уходит из России, да, продает активы. Это влияние, собственно, вот этой самой повестки, они от этого никуда не денутся. Вот, но в этом плане, еще раз повторяю, если мы сможем самостоятельно извлечь эти ресурсы, мы их сможем продать. Мы их сможем продать, не смотрите на 20-й ковидный год. Вот, даже сейчас, вот 21-й год, ковид не преодолен, но потребление нефти возвращается на уровень
2019
года. Я пытаюсь
понять просто, почему так получается в истории человечества, что вот какой-то виток очередной, и вот все равно есть какой-то соблазн, например, у европейских государств, правда, под эгидой, в данном случае, защита планеты, вот это вот все, в какую-то уйти, в какой-то тоталитаризм, в какую-то секту. вот правда, и навязать это... Ну, я так понимаю, что все-таки северному полушарию, потому что про страны Африки никто не говорит. Видимо, страны Африки все равно воспринимаются как место, где можно будет добывать, в грязную причем добывать все эти редкоземельные металлы, и все. А это говорится про северную цивилизацию. Вот в чем вопрос.
Но при этом все-таки согласитесь, что если вы посмотрите цель устойчивого развития ООН, там есть и борьба с бедностью. То есть в этом плане...
То-то дети в Африке до сих пор не накормлены.
Ну, это, кстати, к вопросу о честности. О честности и то же самое там и с вакцинацией. Угу. Тоже никто там не спешит свои вакцины передавать в Африку. Вот. И наоборот, только закрывают теперь, да, как в случае с штаммом Омикрон, вот, который пришел из Южной Африки и просто взяли, закрыли как бы страну.
И все, да.
И все, как бы, лишь бы только... Ну, вот это и есть, то есть, понятно, это вопрос выживания, но такие истории очень откровенны с точки зрения позиции цивилизованных государств. Что касается вашего вопроса, ну, он философский и правильный, почему это происходит, но я думаю, что, к сожалению, видимо, все равно вот какие-то... Ведь все-таки самые... худшие авторитарные практики ведь пришли не с Востока, а пришли из цивилизованной Европы. Вот, собственно, ну а что, откуда взялся фашизм, нацизм, коммунизм, собственно, все это европейские идеологии. Кстати, например, Пол Пот, небезызвестный, он учился, как известно, в Сорбонне, и там напитался идеями, которые чудовищным образом реализовал у себя на родине в Кампучии, Камбодже сейчас, как ее называют официально. То есть в этом плане, увы и ах, рядом с гуманизмом в Европе и другие идеологии активно развивались, и так, я думаю, и будет. И в этом плане это тоже вот шарахание из одной крайности в другую, от гуманизма к концлагерям.
А если в энергетику, кстати, вот интересно, вы говорите, что несмотря на всю эту зеленую повестку, тем не менее, компании, страны, которые занимаются энергодобычей, добычей энергоресурсов, в общем-то, сами, может быть, кто-то втихую, а кто-то вгромкую прогнозирует, что будет все хорошо с нефтью, нефтепродуктами. Не кажется ли вам, что условный ОПЕК будет мощным антагонистом вот этой вот зеленой повестки, хотя я знаю, да, что Саудовская Аравия, Арабские Эмираты декларируют действительно, что они за ESG, что они за климат, у них в инвестиционной, вот в этом инвестиционном балансе тоже очень много внимания уделяется тому, кто, соответственно, за зеленую, кто не за зеленую энергетику. Тем не менее, вот эти вот альянсы, прогнозируете ли вы, что они будут создаваться и будут укрепляться?
Да,
супротив.
Я думаю, что действительно здесь такой сценарий, он вполне возможен. Почему? Потому что, и, кстати, со стороны Европы они тоже все чаще говорят, что им нужны, я это слышу, что им нужны новые геополитические альянсы. То есть они ищут те страны, которые могут дать им ресурсы, необходимые для зеленого перехода. Они там внимательно смотрят, где есть запасы там, кобальта, лития. Китай их не устраивает в качестве партнера, поэтому они смотрят на ту же Африку, на Южную Америку, и в этом плане это одна из как бы линий геополитического развития Европы, то есть они будут стараться усилить свое влияние на те регионы, где они хотят получить нужные для зеленого перехода ресурсы. Вот, то есть в этом плане от ресурсов вы все равно никуда не уйдете, и сколько там ни говори, что геополитика теперь это не геополитика ресурсов, как это было там, в 20-м и диком 19-м веках, вот, все равно вы к этим ресурсам возвращаетесь просто в другом виде. А что касается повестки таких вот традиционалистов, которые будут говорить о праве на развитие, я думаю, что да, они все больше этот раскол будет усиливаться, потому что вот, пытались подыграть, как бы тот же Китай, там, они понимают, что как бы подыгрываешь, что хотя эта волна потихоньку будет накрывать. Поэтому да, я не исключаю, что здесь вот все-таки, потому что все ждут, что все равно это признают и станут искренними, я не исключаю, что такой вот голос аккуратного консерватизма все равно будет звучать и со стороны того же Китая, особенно когда Китай, просто Китай, когда его с ним там немножко заигрывали, да, там, он готов был там, подстраиваться под эту вещь. Когда сейчас его будут опять говорить, что это ужасная авторитарная страна, которая хочет там Тайвань захватить, и этого не допустит, он подумает, зачем мне тогда заниматься
участвовать
этой,
в этом
этой демагогией? Тогда, ну, буду более откровенным. То есть он понимает, где можно получить там деньги, там надо подстраиваться, а где нельзя.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, до встречи в новом году.
Да, всех с Новым годом.
Далее новости, я к вам через 3 часа вернусь.